Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, у микрофона Анна Качкаева. Мы сегодня будем говорить о том, что, может быть, не очевидно, но кажется очень важным для нынешнего политического эфира такого весенне-переходного периода. После президентских выборов и некоторого затухания уличной активности политический эфир федеральных каналов, в общем, не изменился кардинально. Все так же, как и прежде, в новостях не сообщают, что вот, например, накануне Красная площадь в очередной раз закрылась на ремонт, а у Иверских ворот на нулевом километре задержан больше 60 человек. Зато очень коротко упоминают о немногочисленном митинге против митинга, на котором Иосиф Кобзон призывал работать, а не митинговать. Некоторые представители оппозиции и несогласные стали, в общем, появляться в эфире политических ток-шоу и довольно часто, но атмосфера, монтаж, цензурирование каждый раз вызывают скандалы то на одном канале, то на другом. Вот в прошлой программе вам Ирина Хакамада рассказывала о том, почему она, например, ушла с НТВшников. Недовольных много, и не только после НТВшников, но и после, например, гражданина Гордона и некоторых программ Второго канала, хотя здесь меньше. И не только потому, что в многолюдном споре не всегда удается аргументировать то, что хочешь, но и потому, что приглашенных, например, вот националистов, с ними вообще довольно трудно спорить, потому что там такие пещерные тезисы, и ни у кого из другой стороны не находится убедительных аргументов. Вот что со всем этим делать? Хотя, очевидно, есть и другая тактика. Госканал «Россия» ввел уже окончательно в оборот прямой эфир, что довольно хорошо, и уже вот несколько месяцев, пару месяцев мы видим, что и исторический процесс, и программа Владимира Соловьева выходит в прямом эфире, и это, конечно, дает другое ощущение от телевизионного зрелища. Ну вот о том, что изменилось в прямом эфире, можно ли вообще в эфире до чего-нибудь договориться, и если идеологическая война идет, то в чем ее суть и кто кого? Мы попробуем обсудить эти темы сегодня с ведущим как раз исторического процесса Николаем Сванидзе, у которого сменился партнер. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
И дойдет, я надеюсь, до нас Сергей Пархоменко, который вот тоже стал появляться на экране, но, тем не менее, не так часто, как хотелось бы, и просто обсудить и с ним, как и с журналистом, в общем, довольно долгое время работавшим и работающим, и теперь уже гражданским активистом, как ему это все видится. Вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну, вот начнем с того, что у вас сменился партнер в историческом процессе, такая театральность некоторым образом ушла, господин Кургинян вас покинул, вы сожалеете, нет?
Ну, в какой-то мере да, в какой-то мере нет. Здесь
для зрелища некоторые потери.
Может быть, да, потому что Сергей Кургинян, конечно, у него есть такой своеобразный экзотический артистизм, несомненно. Вот, в чем-то он, может быть, кто-то может назвать его клоунским, кто-то может назвать его там действительно театральным или цирковым, как угодно. Любые эпитеты, но артистизм, несомненно, определенно имеет место, да.
Хорошо. Вот Дмитрий Киселев, я не прошу оценивать его с точки зрения его мировоззрения, хотя мы вот все его помним как человека такого, миссионера-европейца, который отстаивал совершенно определенные взгляды, я бы сказал, западные ценности, теперь выступает в ином качестве, но не только как ведущий, как такая ролевая функция на экране, но и как статусный человек, потому что он один из руководителей государственного холдинга. Вот эта смена, по-вашему, это... Причем вы люди одного поколения, которые романтически вышли из конца 80-х, и спор между вами, он больше концептуален, чем спор между вами и Кургиняном. Не говоря уже, это, может быть, и не имеет значения, но для логики разговора важна даже национальность русского Дмитрия Киселева и нерусского Сванидзе, вероятно, тоже в каком-то смысле имеет некоторый вектор. Потому что раньше говорили, что там Кургинян и Сванидзе разговаривают о России и ее будущности. Хотя это, конечно, глупость полная, на мой взгляд. Но тем не менее. Так вот, такой противник означает, что вы, по-вашему, теперь олицетворяете два новых идеологических вектора в... Ну вот, как вам это кажется?
Ну да, вот этот вот расклад по векторам изменился. Я по пунктам попробую ответить. Значит, ну, во-первых, Кургинян, конечно, он сам сделал свой выбор. Когда он ушел в эту публичную политику, стал пасти народы, там, собирать митинги, сначала на 120 тысяч, когда помогал Кремль, потом на 1000, по-моему, когда Кремль не помогал. Но так или иначе, он вот ушел туда, и дальше уже в качестве ведущего программы на госканале его мое руководство уже не смогло видеть. И я это мое руководство понимаю. Вот. И Диме надо здесь отдать должное, он подставил, в общем, плечо, потому что он согласился тоже в нагретую ним постель, так сказать, с позволения сказать. Вот. И за это ему спасибо, потому что задача сложная. Сходу войти в это дело, я уж там руку набил давно на подобного рода ресталищах. Но в том, что касается вот распределения ролей, а роли в этой программе искренние, они не навязаны. Они не навязаны. Они не навязаны. Да. И невозможно так с пеной, в общем-то, у рта, иногда и в прямом смысле слова, защищать чужие, несвойственные тебе позиции. У нас все очень органично. Если расклад между мной и Кургиняном был право-левый, то расклад между мной и Димой Киселевым скорее такой либерально-оппозиционный с одной стороны и властно-официозный с другой стороны. На мой взгляд, для моего оппонента это создает серьезные проблемы, конечно, потому что, ну, все время защищать власть – это тяжело. И тем более, когда это сейчас не середина нулевых, когда власть была почти всенародно любима. Теперь ситуация другая. И надо сказать, что, я думаю, это требует от него тоже определенных волевых усилий, он на это идет. Но он это делает искренне. Вот. Мне в этом плане легче, я одни и те же позиции защищаю на протяжении долгих лет, потому что я их... Это я не хвастаюсь и не критикую себя, но это факт, я их не поменял.
Ну, вот, тем не менее, означает ли это... Конечно, вам так не формулируют, но именно потому, что вот произошло вот эта вот смена, не случайная, как мне кажется, и довольно точная.
Точная,
если
точная. То есть причина была субъективная, а получилось все достаточно объективно, точно. Да.
Ну вот можете ли вы сказать, что в этом смысле определились такие векторы, уже окончательно современные векторы современных идеологических разногласий? Вот на вашем примере вот двоих выразителей, ну, если угодно, вот этих вот точек зрения, как вы их сформулировали?
На нашем примере, да, несомненно. Вот сейчас вот это очень точный ролевой расклад, который, на мой взгляд, отражает ролевой расклад в обществе, потому что когда там, скажем, на одном митинге выходят на трибуну, рядом стоят, обнявшись, там Борис Немцов и Сергей Удальцов, люди идеологически абсолютно различные. Но, тем не менее, они стоят рядом, и они, в общем, выражают одну позицию. Да, их в данном случае объединяет не позитив, а их объединяет негатив, отношение к власти. Угу. Да? Но это негатив очень серьезный в данном случае. И вот здесь наше это ролевое противостояние с Дмитрием Киселевым, конечно, оно в данном случае отражает ситуацию в обществе, да.
Николай Сванидзе, к нам присоединился Сергей Пархоменко. Здравствуйте, Сергей, а мы уйдем на очень короткое объявление на Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Кто за, кто против и кто победит, о обозначившейся идеологической борьбе в политических шоу на телевизионном экране мы сегодня говорим, и о том, как с этим связано то, что происходит на улице, и как телевизор замечает или не замечает эти обстоятельства, потому что в этом смысле как раз кардинально в эфире-то ничего не произошло, а вот, кажется, мировоззренчески полюса определяются. Сегодня со мной в студии Николай Сванидзе и Сергей Пархоменко. И вот вопрос Сергею, который телевизор не смотрит, иногда туда редко ходит сейчас. Как вам кажется, вот, ну, по ощущениям, этот идеологический спектр? Николай, до того, как вы вошли, сказал, что все-таки вот эти вот роли Дмитрий и он, люди одного поколения, как и вы, впрочем, да, с романтикой конца 80-х, 90-х, расставшихся с советской властью, теперь разошлись по две стороны баррикад, ну, опять условных баррикад, да, либерально-оппозиционных и... Как вы это сформулировали, Николай?
Властно-официозных.
Властно-официозных. И вот таким образом роли в их историческом процессе гораздо лучше сейчас отражают состояние мировоззренческих координат в обществе, чем, скажем, когда Сванидзе ругался с Кургиняном театральным. Вам как кажется, несмотря на то, что вот нет выраженной повестки дня вроде бы у протестов, и вот оппозиционеры действительно все на одной площади, что-то сформировалось, оформились вот эти идеологические,
знаете,
края?
Знаете, мне по-прежнему кажется, что в этой игре есть один очень важный и очень неприятный фактор, а именно назначенные произвольно, в данном случае по произволу, какой-то третьей стороны, мы знаем какой, так сказать, выразители позиций. Так. Собеседники. Я с большим уважением отношусь к Николаю Карловичу, но я должен констатировать, что он не является выразителем моей позиции. Мы с ним обо многих вещах думаем совершенно по-разному. И мне странно видеть Николая Карловича Сванидзе в роли представителя меня или каких-то людей, с которыми я вместе что-то обсуждаю и вырабатываю какую-то точку зрения, как вы это говорите, повестку дня и всякое такое прочее. Я бы хотел, чтобы кто-то из тех, кто реально имеет к этому отношение, получил бы право голоса. Я уж не знаю, выражает ли позицию власти этот самый Киселев. Я как-то не разбираюсь так тонко, так сказать, в сортах этой субстанции, знаете, как говорят. Меня это меньше волнует. Но я полагаю, что моя позиция... остается непредставленной. Не потому, что меня, вот лично меня там нет. Я совершенно не претендую, чтобы быть там сам. Но я вообще знаю людей, которые могут сформулировать, выразить очень глубоко, очень серьезно, очень подробно, очень аргументированно точку зрения, скажем, либеральных политиков сегодня, российских, ну уж настолько, насколько их есть, или во всяком случае либеральных размышлителей об окружающей действительности. Я знаю людей, которые глубоко, тонко формулируют, не потому что Сванидзе делает не глубоко и не тонко, но просто у него есть своя другая точка зрения, отличная, например, от моей. Пусть она тоже будет, но пусть моя будет тоже. Я, на самом деле, хорошо помню, вот для меня это было моментом, ну, какого-то глубокого переживания, и я тогда испытал глубокое и острое отвращение к отечественному телевидению. Момент, это была, кажется, осень 2008 года, по-моему, ноябрь, когда происходило очень важная, по-моему, для нашего общества и такая очень эталонная дискуссия о судьбе Светланы Бахминой. Если помните, тогда был вопрос о том, выпустят ее или не выпустят. Она ждала ребенка, она имела право на условно-досрочное освобождение, его не давали. Она подвергалась, что называется, репрессиям за то, что она является сотрудником ЮКОСа, и она не дала показаний на своих начальников. Было тогда открытое письмо, огромное количество людей за это, за все выступали, огромное количество людей готовы были об этом говорить и могли об этом говорить, и могли сформулировать, почему они считают, что Бахмина должна быть на свободе. И тогда была организована дискуссия на телевидении у Соловьева, где одну позицию представляла Арбатова, а другую позицию – Новодворская. И посередине между ними горцевал Соловьев. И после этого мне было сказано: «А что вы хотите? Все обсудили? как-то... Вот они поспорили на эту тему, как-то позиции выяснены. Вот Новодворская – одна позиция, вот Арбатова – другая позиция, вот Соловьев – третья позиция. Чего еще надо? Чего надо? Телевидение отработало этот сюжет как-то. Все обсуждено, все. Послушайте, я не хочу, чтобы мою позицию выражала Новодворская или тем более Арбатова. Я в гробу видал их обе позиции. Они не имеют никакого отношения к тому, что я думаю. А между тем были люди, которые могли объяснить, в чем дело. Также они есть и сейчас. Есть Кирилл Рогов. Где он на телевидении? Есть превратившийся совершенно неожиданно в очень глубокого, по-моему, и серьезного такого политического философа Юра Сапрыкин, вдруг откуда ни возьмись, как-то все занимался музыкой, занимался какими-то легкомысленными мотивами, а вдруг выяснилось, что он так здорово это все понимает и так хорошо умеет это сформулировать. Где он? Таких людей достаточно. Вот на самом деле, что тут выдумывать? Есть такое понятие, называется профанация. Угу. Когда вот вместо реальной дискуссии предлагается дискуссия искусственная, навязанная заранее назначенными игроками и заранее распределенными ролями. Это и есть профанация, обман, вот и все.
Не будете возражать?
Ну, конечно, буду. Почему же не буду возражать, если Сережа говорит, что я заранее назначен и заранее распределенными ролями?
Нет, нет, вы нет. У вас просто другая позиция, другая роль, не моя. Я не могу считать вас выразителем своей позиции. Я же оговорился. При всем уважении к вашей точке зрения, к вам лично.
Спасибо, но это можно...
Да-да-да, давайте.
Дело вот в чем. Я, Сереж, ни в коем случае тоже со всем глубоким уважением и симпатией...
Ладно, не расшаркивать все же.
Я ни в коем случае не навязываюсь вам в полные единомышленники, каковым, наверное, надо полагать, действительно и не являюсь. Но судя по тем текстам вашим, устным, иногда и письменным, которые я читал, расхождения позиционные, мировоззренческие между нами принципиального характера не носят. Поэтому, понимаете, дело в том, что фланг либеральный, он отличается от фланга как раз официозного большим количеством индивидуальных и различных мнений. Ни один человек, ни Юр Сапрыкин, ни кто бы то ни было, не может, наверное, претендовать на то, что он, вероятно, близок к вам. Но он не может выражать мнение фланга в целом, потому что у этого фланга нет единого мнения.
Да, несомненно.
И здесь как раз, как мне кажется, когда формулируются какие-то общемировоззренческие вопросы, я думаю, что по большинству из них, ну, вы не смотрите телевизор, может быть, по-своему и правильно делаете, не знаю. Но если бы вы посмотрели иногда, я думаю, что по каким-то принципиальным вещам, я не думаю, что мы бы с вами, Сергей, сильно расходились. Поэтому я... А найти человека, который не расходился бы ни с кем...
Я не совсем об этом.
Невозможно.
Я не совсем об этом. Я о самом праве устроителей дискуссии...
Это правда.
...назначать участников этой дискуссии. Вот они в свое время назначили спорщиками за и против Бахминой Новодворскую и Арбатову. Ну, это совсем анекдотический случай.
Понятно.
Это уж совсем, совсем я... зоологическая ситуация. Но в мягкой форме это встречается.
Это так. Ну, скажем, вот в историческом процессе сейчас этого меньше, потому что за спиной Сванидзе стоят и Романова, и Лукьянова, и там Андрей Васильев, и его замечательные историки, академик Пивоваров и так далее, когда они говорят, вроде бы совершенно точно не противоречащие тому, что мы называем представлением о либерализме, и в том числе даже отчасти выражающих...
Приходит главный редактор «Новой газеты», приходит...
Да,
там,
но...
В принципе, вот, один фланг это все.
Тем не менее, и у вас, и, скажем, у того же Гордона, хотя у вас точнее эти позиции собраны, например, появляются с другой стороны такие яростные люди, я не хочу в данном случае никаких оценок им давать, но они такие яростные. Они ссылаются, как правило, на одну книгу, на одну статью. Они убеждены, что все, кто напротив, в отличие от там, ваших, например, с вашей стороны, вот они, у них сомнений нет, как правило, ни в чем. И это довольно большая проблема, когда это касается того же спора по национальному вопросу или по будущим конституционным реформам, потому что аргументов у вашей стороны, там, условно-либеральной, особенно когда она так разнообразна, всегда не хватает. потому что те аргументы очень просты, очень понятны, и в этом море, как правило, не требуют доказательств.
Есть рассказ, знаменитый рассказ Шукшина «Срезал», в котором как раз речь идет о том, что разные аргументы, они рассчитаны на разные аудитории. И аудитория, составляющая большинство, при всем уважении к ней, несомненно, просто по объективным причинам, у нее востребованы достаточно простые аргументы. И не востребованы рефлексии. Естественно, это совершенно нормально.
Так, хорошо, а что делать-то? Вот в этой ситуации то, о чем говорит Сергей, не будет услышано никогда, потому что всегда для телевизионного большого зрелища, для большой аудитории позовут лучше, опять, пусть простят нас дамы, условную Новодворскую и Арбатову, потому что эффект зрелища и некоторого эпатажа и скандала
или
важнее.
Или позовут тех, от кого понятно, чего ждать. Будет. Да. Вот есть набор штатных разговорчиков. Есть депутат Митрофанов, я не знаю...
Ну, сейчас их меньше чуть-чуть стало.
Ну, Жириновский, где
да.
был, там остался.
Ну, да, да, Жириновский, где есть был, Жириновский, остался, да. Есть Митрофанов, есть Веллер, есть... Как? У нас же есть либеральный журналист на телевидении. Что вы еще хотите? Вот Радзиховский. Что еще вам надо? Вот 50 раз уже был Радзиховский. Вы что, хотите 51 раз? Хорошо, мы позовем его 51 раз. Большое спасибо, не надо больше. Хватит тех предыдущих 50 разов. На самом деле, вот мне кажется, что присутствие за кулисами, или точнее в кулисах этих бесед некоторого человека, который обозначался словом Сурков, который на самом деле, неважно, Сурков это или там, сегодня, наверное, уже не Сурков, а может быть, не знаю. Но вот есть такой условный Сурков, который на самом деле решает и кто будет говорить, и таким образом, что будут говорить, и таким образом, чем кончится спор, и кто окажется прав. Вот. Все это варится в одной голове, в одном котелке, а все вместе называется полемикой телевизионной. Ну, так не бывает.
Я здесь абсолютно согласен вот с чем, если я правильно понял Сергея, на самом деле, что действительно звать нужно значительно более широкий круг людей.
И по каждому поводу есть свой человек. В этой ситуации такой, а в той ситуации другой. Про это этот хорошо понимает. А про тот, даже если есть такой ужас, что мы не можем заранее предугадать, что этот человек скажет.
Слушайте, ну сейчас о том, что называется медийностью, и о том, кто считает кого каким важным, мы, конечно же, поговорим. Сейчас уйдем на новости. Вечером мы будем обсуждать это отчасти продолжение этой темы. «Вкус свободы» в дни 200-летия Герцена о либерализме, революциях и декабристов 12-го года. Историк Никита Соколов и автор нового премьерного фильма на этой неделе, он будет показан, «Изгнанник» Александр Герцен, Александр Архангельский. У меня сегодня вечером во времени гостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Следователи исключают возможность теракта на борту пассажирского самолета, разбившегося под Тюменью. Главной версией – техническая неисправность и ошибки в пилотировании. В результате авиакатастрофы погиб 31 человек, 12 выживших госпитализированы в тяжелом состоянии. Президент России Дмитрий Медведев из-за трагедии под Тюменью отложил до вторника запланированную на сегодня встречу с руководителями незарегистрированных партий. Накануне стало известно, что на встречу с президентом не придут Борис Немцов, Владимир Рыжков и Сергей Удальцов. Тверской суд Москвы отклонил иск бывшего совладельца компании «ЮКОС» Платона Лебедева, который добивался компенсации в 180 тысяч рублей за незаконное продление его содержания под стражей перед вынесением второго приговора. Во втором туре выборов мэра Ярославля после обработки 100% бюллетеней побеждает оппозиционер Евгений Урлашов. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств в Сирии Кофи Аннан сегодня выступит в Совете Безопасности с докладом о ситуации в Сирии и мерах, принимаемых для реализации предложенного им мирного плана. Сегодня истекает срок ультиматума, предъявленного в Мали соседними странами, членами экономического сообщества стран Западной Африки. Лидер оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи назвала победой народа результат, показанный ее партией «Национальная лига за демократию» на дополнительных выборах в парламент. Президент Пакистана Асиф Али Зардари посетит 8 апреля Индию. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, у микрофона Анна Качкаева. Продолжаем программу «Смотрим телевизор». Николай Сванидзе и Сергей Пархоменко сегодня у меня в студии. Говорим мы о том, есть ли ощущение, что идеологическая борьба как-то формирует и поляризует мнения, которые можно обсуждать не только на улицах, но и в эфире. Насколько это цивилизованный спор может помочь и тому, что происходит в обществе, и насколько это имитация или, как говорит Сергей, профанация. Да. Вы можете присоединиться к нашему разговору, смс-сообщение. Посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Прежде чем мы вернемся вот к этой, то есть давайте закончим с этой медиатизацией этих персонажей. Политика нынче не делается без телевизора или без сетей, или без какого-то видео. Все равно все становится, если это не медиатизировано, то политика не получается. Такова ситуация нынче коммуникационная. Вот с этими самыми приглашенными, да, все равно роли так или иначе определяются, и начальство, или редакторы, иногда все вместе, думают о том, как вот при разных точках зрения все-таки представить таких персонажей, которые будут любопытны и за час чего-нибудь успеют сказать. Но как быть с теми людьми, которые не готовы к спору? Вот их вот как, по какому принципу у вас выбирают историков, которые известны тем, что у них есть серьезные труды, тем, что они академики, тем, что они уже доказали, кто они есть, или там и в российских, и в оксфордских университетах преподают. А напротив, персонажи, которые там с одной книжкой. И такое ощущение...
На самом деле, с одним аргументом чаще всего. Да. Он враг, это за бабло.
За бабло. Или там
Всё.
Еще за что-нибудь.
Это аргумент, которым можно ответить на любой вопрос. Абсолютно любой.
Как...
Это за деньги.
Так
ему
же, как
заплатили.
Вот я вчера вот тоже Всё. Национальная история у Гордона. Люди с той стороны какие-то из академии по поводу национального вопроса, славянское братство, люди, которые всерьез говорили о том, что есть книга Анинскому в ответ на его аргумент из Гумилева, что есть там геном русского, вот читайте книгу и так далее. И они серьезно стоят, то есть они легитимизируются большим телевидением. С этим что делать, Николай? Ну что с этим делать? Ну что, вот так и продолжать?
Нет, ну что значит продолжать? А от нас зависит. Тут есть определенные правила игры, которые не нами установлены. И в нашей возможности состоит лишь в том, чтобы воспользоваться теми лакунами, которые в этих правилах существуют, и их по возможности заполнять. Вот, а поменять правила не в наших силах. Если да, ко мне приходит, там, предложим, академик Пивоваров, замечательный совершенно историк, и статусный, чей действительно член Большой Академии Наук, да, и с ним спорит, значит, там, не буду называть по имени, какой-то человек, который на полном серьезе на него налетает и говорит, да с чего вы это взяли? Ты человек прочел вчера две странички в интернете и наезжает до специалиста по проблеме академического звания с вопросом, где вы это взяли. Ко мне приходит там зав кафедры в Оксфорде, филолог, историк, специалист по российской культуре XIX века Зорин Андрей, и к нему тоже с таким же багажом знаний наезжает на него человек. Это все равно, что так покойному Юрию Михайловичу Лотману представить с вопросом, а с чего вы взяли там, что Дантес застрелил Пушкина? Укажите источник. понимаете, но на массовую аудиторию...
Не укажите источник, это не так обсуждать, дайте ссылку.
Дайте ссылку, да. Дай, вот сейчас дайте ссылку.
Пришлите
да.
ссылку в да. интернете на то, что Дандес убил Пушкина.
Да.
А нет ссылки?
А, ну тогда да, тогда да. Кто вам заплатил? Действительно. Вот. Но это производит на массовую... Я же привел Шукшина в пример. Это производит впечатление на массовую людку. Действительно. Смотри, вроде очки на нос надел, а не знать ни хрена. Сослаться не может, ну и шел бы он лесом.
Так вот я поэтому и пытаюсь понять. То есть мы сами же все время говорили о том, что вот, дайте нам прямой эфир, дайте, чтобы все-таки люди с двух сторон... Но вот когда эти споры происходят, я тут начинаю абсолютно соглашаться с Сергеем, даже в прямом эфире, даже когда вам хватает времени, или хотя вас иногда обрезают и так далее, ощущение вот таких спорщиков, которые легитимизируют... В общем...
Анечка, ну телевидение – вещь поверхностная,
да.
в принципе.
Так, может,
это же не заседание ученого совета.
Правильно,
на телевидении так... победит не тот, у кого больше аргументов, и тот, который профессор в Оксфорде, а тот, у кого глотка более луженая.
Так, а может, тогда, уж я вот думаю, может, тогда и не надо, Сергей, это делать вообще?
Нет, просто тогда должен профессионал, организующий этот телевизионный информационный поток, задумываться об этом, о чем только что сказал Николай Карлович, беспокоиться за это и огорчаться этому, и пытаться этому противостоять. Да, есть такая проблема, что на телевидении невозможно читать академический доклад. Давайте мы придумаем, что с этим делать. Потому что наша задача сделать так, чтобы Андрей Залезняк оказался в телевизоре и противостоял, и умыл бы этого самого Задорнова. Как-то завернул бы его в бублик и засунул бы его не скажу куда. Просто так это сделать невозможно. Нельзя посадить Задорнова и Залезняка друг против друга, никакого времени не хватит. Давайте придумаем. Это задача, это сложная, творческая, организационная, авторская задача, которую должен решать организатор телевизионного, так сказать, редакционного процесса. Он должен ставить перед собой и решить рано или поздно эту сложную задачу. Разумеется, он ее не ставит. Потому что в этой ситуации мы что-то так
просто
относимся.
Просто потому, что у него другая задача.
Конечно, совершенно верно. Потому что он часть другой системы. Потому что у него, что называется, деньги в другом банке. Но только в данном случае в переносном смысле. Вот. Он ощущает себя частью другой структуры, другой иерархии. У него, так сказать, другое начальство и другая доблесть его. Она не в этом заключается. Он не будет счастлив за то, что ему удалось таки найти форму для Залезняка в телевизоре. А между тем я видел, я сам, слава тебе, Господи, это устраивал. Вон в декабре на 150-летии «Вокруг света» был фестиваль. Мы устроили лекцию Залезняка. Полтора часа человек превращает в ничто вот людей, которые говорят, дайте ссылку на дуэль с Пушкиным. Он умеет это делать. Он придумал, как это делать. Он раскладывает это по полочкам и обращает их в пыль за полтора часа. Это, к тому же, еще и очень смешно. Это очень увлекательно и очень смешно. Но это совсем
но не телевидение. Но на телевидении его перебьют на второй фразе.
Но это не телевизор.
И
вот
все,
телевизор. Да. Это нужно либо просто иметь такую форму. Вот сидит человек перед микрофоном. Вот как это
как
было
с Лотманом. Лотманом да.
Да, сидит Лотман, а в данном
случае... Ну, как известно, массовая большая страна Лотмана не слушает.
Невозможно.
Его даже и сейчас на культуре вон порезали на маленькие кусочки,
чтобы... значит, есть такая сложная задача. Бывают такие сложные творческие задачи, которые люди должны перед собой ставить и каким-то образом их решать.
Ну вот получается, что задачу того, что все-таки дать прямой эфир сейчас государственное население в каком-то виде решает, что, ну, чего невозможно было себе представить в предыдущие годы.
Что действительно хорошо, на мой взгляд.
Что хорошо, да. Потому что это все-таки заставляет каких-то...
Это суставов. Гарантия хотя бы того, что то, что реально было сказано,
то и то
не будет,
происходит.
Да, не будет вырезано, Хромсона,
как
да.
это вырезано все обычно на всех программах, которые идут в записи. Но другой задачи нет, смысловой. Вот смысловой по-прежнему задачи нет.
Ну, есть это извиняйте.
Такая
ну,
манипулятивная, но тем не менее. При этом, при всем, вот смысловой вроде бы задачи нет, и как можно вот эта вот такая имитационно-манипулятивная технология срабатывает, но в ваших телефонах, хотя я тоже понимаю, что всякие телефоны, технология и тоже, возможно, часть манипуляции, как известно, как и соцопросы в этой связи. Значит, когда голосуют за ваши две стороны, за вас или за Киселева, да, то теперь это не такая катастрофическая разница, а иногда даже, я бы сказала, там близко приближающиеся результаты. даже если это такая манипулятивная технология, все равно это значит попытка продемонстрировать, что в обществе что-то изменилось или нет, что вот эти вот две полярные точки зрения, что либералов, условно говоря, стало больше, чем было вот еще 2-3 месяца назад, ну, когда с Кургиняном
дело сражались. В том, что когда сражались с Кургиняном, разница всегда была 1 к 8, 1 к 9 в пользу моего оппонента, независимо от происходящего в студии вообще. Что, в общем, для человека, хотя бы как-то прикидывающего палец, так сказать, к носу, к лбу или еще к какому-нибудь месту, казалось очень странным. Просто. И большая часть это кушала, но и воспринимала это как производное от артистизма Кургиняна, от того, что у него более отмобилизованные зрители и так далее. Я тоже так, сам так думал некоторое время. Потом я просто понял, что совершенно не так все обстоит. Вот. Это было смешно. Потому что так не может быть. В студии совершенно одно, а при голосовании совершенно другое. Поэтому я, честно говоря, к этому вообще отношусь очень отстраненно.
Ну да.
Вот. Это не социология. Но я думаю, что то, о чем вы говорите, Аня, да, это дань времени.
Ну, то есть, это условно люди пытаются продемонстрировать, что вот этого креативного, среднего, вот другого типа людей стало больше.
Потому это ведь тоже некое... После зимы, после осени зимы, после того, как все-таки сотни тысяч людей...
То есть не то, что их стало больше, что они есть, вот
да,
они есть в
после того, как сотни тысяч людей выходили на улицы, ясно, что если 100 тысяч выходят, то за ними стоят на порядок умножай, да, значительно большая часть людей, которые не выходят, но солидарно с ними по позициям, давать такую разницу в голосах здесь, ну, было бы, наверное, неприлично.
То есть вы хотите сказать, что это просто где-то сидит опять-таки человек, у него такая ручечка, которую он поворачивает, и это просто манипулируется технически.
Я не хочу этого сказать, я не знаю, как это делается.
Что эта цифра не имеет отношения к
социологии. Но я знаю, что это не имеет отношения к реальной социологии.
Конечно.
Ну, к социологии, да, конечно.
Я поэтому всегда говорю, что это тоже часть зрелища.
Но, с другой стороны, у нас есть пример, у нас есть конкурирующая радиостанция «Эхо Москвы», которая делает, я бы сказал, так сказать, глубоко возмутительные с точки зрения социолога разного рода опросы, но они честные, в том смысле, что вот люди позвонили, цифра появилась. Все. Такие это люди, откуда они взялись, сколько их и так далее. Другой
эхо
вопрос.
Москвы, у нее своеобразный слушатель.
Да-да-да, нет, я просто пока... Все, что я хочу сказать, это то, что так бывает, что к социологии не имеет никакого отношения, а опрос, тем не менее, честный.
Но похоже, на телевидении что это не тот случай. На телевидении, во-первых, надо иметь в виду, что есть орбиты, мы не знаем, как та часть страны голосует, и как ее никто не проплюсовывает к этой части страны, которая после Европы. И не говоря уже о том, что это всегда... все равно часть некой драматургии, потому что, ну, с Кургиняном это действительно было вопиюще. И вдруг поменялось, да? Не только же потому, что поменялись Кургинян с Киселёвым.
Ну, да.
Очевидно, что вот это тоже...
Ну, и позиции тоже... поменялись.
Да.
Кургинян, с Кургиняном мы всерьез обсуждали там тему, когда детишек там кушают, там типа на завтрак, ГУЛАГ.
Ну да.
Это всегда плохо. Или иногда немножко и хорошо. Все-таки Дмитрий Киселёв такую позицию не защищает.
Ну, естественно. Опять же, потому что вы люди одного поколения. Я еще раз говорю, что идеологически ощущение, что это перешло в плоскость, ну, если возможно, цивилизованной дискуссии. Будет ли она расширяться? Будет ли делаться то, о чем говорит Сергей? Вот это, в этом я не уверена. Потому что ситуация такая переходная. Хорошо бы, чтобы происходило, но будет или
это
нет...
Это не чисто телевизионная проблема, Аня. Это проблема страны в целом.
Ну, конечно, это проблема государства, которое на государственном, что называется, уровне, в виде государственной идеологии, тоже поддерживает вот эту вот замечательную систему аргументов, табуретку из одной ножки.
Угу.
Он враг, это за деньги. Сегодня, вот ровно сегодняшняя новость,
да.
Что в ответ на составленное там лучшими юристами страны заключение по делу Ходорковского, какой произошел ответ? Это за бабло. Им заплатили. Точка.
Правозащитникам.
Да.
Им заплатили. Да. А как это им заплатили? А Ходорковский финансировал их фонды в 1914 году.
Поэтому сегодня на полном серьезе Алексеева, Ганушкина объясняют, что они вообще-то бабок за это не получали.
Ну
да.
Вот.
Да.
А табуретка продолжает стоять на этой одной ножке. Это за бабло. Ну, так устроена вообще политическая аргументация в России сегодня. Она вся состоит из этого одного аргумента.
И понятно, что телевидение, или, во всяком случае, телевизионные начальники, которые ощущают себя, несомненно, частью этой пирамиды, частью этой иерархии, мы так обсуждаем их и говорим о них как о людях, которые имеют какую-то свою отдельную позицию.
Да нет, конечно.
Да нет.
Нет, они просто имеют часть машины, отчасти, но уже включённая часть машины. Часть машины,
вот, конечно. Они тоже сидят на этой же самой табуретке с одной ножкой.
Да, и сегодня, кстати, еще одна новость, что Дмитрий Медведев перенес встречу с оппозиционерами, ссылаясь на трагедию упавшим в Тюмени самолетом, но перед этим подряд несколько людей от Удальцова до Касьянова сообщили, что они не хотят встречаться с президентом, потому что, в общем-то, уже видят, что это некая имитация, и они не хотят слушать очередную речь, а хотят лучше все-таки добиться чего-нибудь в рабочей группе. Понятно. И опять, кстати, этой новости в телевизионных новостях нет. Так же, как и нет вот вчерашней новости про то, что у нулевого километра под сотню человек задержали, и уже хоровод с ручейками
там возить нельзя. Закрыта.
И что Красная площадь была закрыта. Тоже нет новости. А маленькое сборище у ВВЦ, там под знаменами «Комсомольской правды», где выступал товарищ Кобзон с тем, что работать надо, митинговать, и там было ровно одинокие фотографы и человек 10, которые в кружочке стояли. Вот это вот государственное телевидение показывает. Вот эта вот вся, конечно, манипулятивная система, она не помогает рождению там здоровых идеологических взглядов. Но если бы вы, там, здоровых с разных сторон, если бы я вас сейчас попросила все-таки сформулировать вот не так вот либеральное и провластное, есть ли еще какая-то вот дихотомия, которую можно сейчас точно говорить о том, что это идеологический фронт? Помимо западников и, значит, почвенников, помимо националистов и условно-интернационалистов, есть ли какая-то принципиальная?
Есть, появилась. Какая? Появилось интересное очень такое противостояние. Интересное, прежде всего, потому что и на том, и на другом конце есть интересные люди. Ну, условно говоря, это Сапрыкин против Ревзина, если вы понимаете, что я имею в виду. Активная позиция против пассивной.
В контексте, надо сказать, все-таки в контексте скорее эстетического градостроительного сферы,
ну, сферы. Не только. Нет,
нет, сейчас это пришло, сейчас это пришло,
сейчас это началось там, а пришло сейчас непосредственно в область, ну, я бы сказал, если, может быть, не, так сказать, политической деятельности.
Делателя и наблюдателя.
А вот такой вот в область гражданского протеста, активного или пассивного, но все равно либо наличие протеста, либо отсутствие протеста и отношение к нему. Вот на одном конце Ревзин, который вот как кошка, который неправильно колбасу дали.
Это сказать, журналист вот «Коммерсанта», что
она начинает
было понятно нашим
трясти
слушателям.
Лапой.
Очень известный такой вот, критик в области.
И это очень хорошо написано, это очень изящно сформулировано. История про то, что как-то мне противно как-то иметь к этому какое бы то ни было отношение, и я не понимаю, и, так сказать, мне смешны, вот так, мне смешны усилия людей, которые почему-то на это тратят свое время, свои силы, свои репутации и так далее.
Ну, это вот, вот митинг раньше, против
раньше,
митингов.
Раньше Акунин спрашивал, читали ли вы мой последний роман, а теперь он у меня спрашивает, читали ли вы мою последнюю резолюцию, говорит он. Ну, Акунин никогда не задавал такой вопрос, он это выдумал, Ревзин, к сожалению. Но художественный образ получился у него вполне. Вот, вот это одна позиция. И другая позиция – это позиция, наоборот, человека, который говорит о том, что все не напрасно, и главное, что, собственно, это и есть политика. Это и есть политическая жизнь в России сегодня, которая протекает вот в этих странных формах, вот в этих ленточках, с которыми выходят Красные площади. Это не пауза между двумя политиками, это не попытка заполнить пустоту, это не подготовка к чему-то такому, это и есть, собственно, форма политического процесса. Ну, вот так у нас вышло. У нас партии нет, этого нет, того нет, чего не хватит, ничего нет, а люди, которые готовы выходить на улицу для того, чтобы продемонстрировать свое возмущение, свою обиду, свое, так сказать, несогласие, свое отвращение в каких-то случаях, они есть. Значит, это и есть жизнь, это и есть политическая жизнь страны, и она захватывает все больше и большее количество людей. Интересное очень противостояние. Я очень хотел бы послушать долгих обстоятельных споров на эту тему. Но что-то я не верю, что я когда-нибудь их услышу в таком вот общедоступном публичном телевизионном пространстве.
А как это обозначить-то? Вот даже не очень...
Дело в том, что понятно, что в ближайшее время не услышим мы в публичном пространстве этих споров. Ну, я согласен с тем, что такая дихотомия есть. Она тоже традиционна, так же, как и обозначенная вами, Аня, западники и почвенники.
Это традиционно. А это делать или не делать?
Между активные и... Между активистами и наблюдателями. Это тоже традиционно, все естественно. Это зависит вообще от очень многих причин.
Ну, простите, вот еще один пример, да. Просто маленький. Был такой маленькая трагедия личная, которая произошла на протяжении этих последних месяцев. Татьяна Толстая опубликовала полной иронии и отвращения такую запись, текст такой изящный у себя в блоге в живом журнале по поводу вот всех этих хождений по кругу вокруг Садового кольца с белыми ленточками и со всем остальным. А потом это взяли и перепубликовали в газете «Не дай бог». Вот этой новой газете, да, «Не дай бог». Да. И она страшно возмутилась. Она говорит, как они могли, как они смели взять мой текст в эту отвратительную газету. Послушайте, но он там пришелся один в один. Он там встал как родной в этой газете. Он просто для них написан. Ну, конечно, они его подхватили. Они страшно обрадовались и ужасно были благодарны, что этот текст появился. Чего ж ты возмущаешься? Ты зачем писала ты его? Вот эти маленькие личные трагедии, они, собственно, и происходят вот из этой вот дихотомии, как вы изволили.
Ну, здесь деваться-то некуда. Татьяна Толстая писала этот текст, потому что она так думает. При этом ей отвратительно газета, значит, «Не дай бог». И тоже искренне.
Ну, абсолютно. Пока она так думала, стоило задуматься и о том, кому еще и почему понравится этот ее текст. Опасаюсь произнести слова, на чью мельницу она льёт воду.
Да, и за какие деньги, да.
Да нет, денег там, слава богу, не было никаких.
Значит,
деньги не участвуют, слава богу, в этой истории.
Дело в том, что вы тоже становитесь на максималистскую позицию, в общем, нетерпимую, на мой взгляд. Потому что в любом случае интеллигент, под которым я подразумеваю человека рефлексирующего, имеет право свои рефлексии выливать либо на какой-то бумажный носитель, либо в эфир, и не обязан всегда, а кто же этим воспользуется, черт возьми?
Ну вот насчет не обязан, я уже-то и не уверен.
Кто же этим воспользуется? Мало ли кто чем воспользуется.
Может быть, надо задумываться об этом. Может быть, это не лишняя такая мысль, когда ты выдаешь некий текст, подумать о том, а не понравится ли он, не дай бог, газете «Не дай бог». А если вдруг понравится, то, может быть, я в чем-то не совсем прав.
Дело в том, что если там, скажем, персональные могут быть какие-то отношения там с кем-то из лидеров оппозиции, которые разные все, разноцветные, разнообразно окрашенные, по позициям вообще, ну, даже их рядом представить себе еще полгода назад было невозможно. А тут все рядышком стоят, обнявшись. Вот если кто-то из них там, условно говоря, у тебя вызывает какие-то необязательно 100% позитивные чувства, то ты трижды должен подумать, а враг не использует, там, условно говоря, вот это призыв к бдительности, он такой немножко традиционный, Сергей, вам не кажется?
Ну, модальности разные. Я предлагаю задумываться не насчет «враг не использует», а я предлагаю задумываться немножко о другом. Не участвую ли я нечаянно в какой-нибудь дряни? Вот так мягче, по-моему, не вляпываюсь ли я этим? Вот.
Сергей,
об этом-то думать надо всегда.
Всегда. Это бесконечно интересно, но вот я.
Всякий раз, куда ступаешь, нужно смотреть себе под ноги. Очень аккуратно, это да.
Тем не менее, я понимаю опять, что для массового телевидения, например, проще копать тему условно Уралвагонзавода и того, о чем Путин сказал, что вот вы наша там рабочая косточка против вот этих вот, которые.
Умников.
Слава богу, телевизор как-то немножечко сейчас было ощущение, что сейчас вот это подхватят и вот это вот противостояние начнут раскачивать тоже. Нет. Как-то вот успокоились, ушли в национальный вопрос, в историю, в еще какие-то вещи. Это было бы замечательно поговорить о том, о чем говорит Сергей, хотя это не проговаривается. Но вот эту тему противостояния двух социальных слоев или трех...
Да. Пока еще, я думаю, решили, что дела обстоят не так
не
плохо.
Не так плохо.
Да. Отложили, ее... отложили до более тяжелого, до более
нет,
тяжелого
это,
момента.
Я бы сказал...
Но ясно, что попробовали. Ясно,
я,
что
я бы сказал,
эта стрела
что...
есть в этом колчане.
Я бы сказал, что поэксплуатировали эту тему.
Да, да. да.
Ее во время
да.
предвыборной кампании.
Да,
так
конечно.
Аккуратно, но конечно. Поэксплуатировали. И действительно, насчет колчана, да, имеет место этот бронепоезд там на запасном пути. Он стоит себе и стоит. Использовать его можно... вывести на основной путь в любой
Ой,
момент.
Да. И вот это
другой
вот
вопрос, что мало, мало не никому покажется. Не покажется.
Давайте послушаем все-таки людей. У нас осталось уже быстренько. Илья Ефимович, Москва. Здравствуйте.
Добрый день. Да. Хочу выразить свое огромное уважение к Николаю Карловичу и Сергею Борисовичу. А Николаю Карловичу, как, на мой взгляд, замечательному историку и бывшему телевизионному начальнику, я хотел задать такой вопрос. Николай Карлович, вот ваша интуиция вам не подсказывает, что после инаугурации все может вернуться... в прежнее состояние, и столь одиозные фигуры, как Сергей Борисович для власти или Яшин, снова не будут приглашены на телевидение?
Ну, так я и сейчас не приглашен на телевидение.
Сергей Борисович, чего сейчас, вдруг? По-моему, не, да. шиб, не шибко так. И Яшин, да. я что-то давненько на телевидении. Если
Нет,
когда-либо.
Нет, ну все-таки мелькали.
Если когда-либо.
Два, да, мелькнули, да. да.
Вот. Да. Я, мне кажется, что сейчас идет определенное подвинчивание гаечек. Уже сейчас оно идет. Ясно, это под настроение, по настроению, по подъему некоторых таких мракобесных тем и настроений, разных совершенно. Вот, идет. Я думаю, что после инаугурации эта тенденция не изменится. Она может измениться в любом направлении, как усилится, так и наоборот прекратится в случае каких-то изменений в стране. Я думаю, что этих изменений... в связи с тем, что лето на нас наступает, этих изменений до осени ждать не придется. А осенью может быть все что угодно в связи с подъемом цен на ЖКХ, в связи с общим изменением возможным настроения, в том числе того большинства, такого, которое там в западных странах называют там, молчаливым, которое голосовало все-таки за Путина, может, мы можем стать свидетелями некоторых изменений в любом направлении, но не сейчас.
А главное, что это ведь зависит совершенно не от какой-то определенной ясно выраженной монаршей воли, а, так сказать, люди на самых разных уровнях. Они, что называется, чуют. Они слышат какую-то музыку. Замечательно, есть такой писатель Максим Осипов, который на эту тему сказал прекрасную фразу, что у нас ведь как... Ну, это я близко к тексту, не точно. У нас ведь как... Сначала в Москве арестуют какого-нибудь олигарха, а потом деревенский милиционер почему-то обращается к тебе на «ты». Потому что ему показалось, что теперь мог. Какая связь? А есть связь, на самом деле.
Мы завершаем, хотя я думаю, что к этой теме все равно нужно возвращаться и проговаривать, про что же мы, собственно, спорим в стране, и какую мы ее хотим видеть. И вам вот тут Вячеслав Суслин пишет, что Николай Карлович, приглашайте не просто широкий круг людей, а и более широкую географию. Россия в историческом процессе, к сожалению, не участвует. Николай Сванидзе и Сергей Пархоменко. Микрофон была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания. Сразу же после нас «Свобода в клубе» в гостях у телеканала «Дождь».
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.